Часть вторая. Странник. Глава шестая. Могиен слетел с высокого седла еще до того, как лапы крылатого коснулись земли. Он бросился к Раканону и обнял его как брата. Голос его звенел от радости и облегчения. «Клянусь копьем Хиндина, но почему, властелин звезд, ты бредешь нагим по этой пустыне? И как это тебе удалось забраться так далеко на юг, если идешь ты на север? Неужели ты...» Тут Могиен заметил Яхана и умолк. «Яхан принес мне клятву верности», — вмешался Раканон. Могиен молчал. Он явно боролся с собой. Но вот постепенно улыбка скользнула по его губам, и он громко расхохотался. «Неужели ты учил наши законы специально для того, чтобы красть у меня слуг, Раканон? Нет, ты мне все-таки скажи, кто у тебя-то самого одежду украл?»
«У странника не одна кожа»,
— заметил Кьё, выходя вперед. Трава под ним практически не сминалась.
«Приветствую тебя, властелин пламени. Прошлой ночью я мысленно слышал твой голос».
«Это Кьё нас к тебе привел», — подтвердил Могиен. С тех пор, как мы 10 дней назад высадились на побережье Фьерна, он ни слова не промолвил. Но вчера ночью на берегу залива, когда взошла Лиока, он стал слушать лунный свет и вдруг произнес: «Это там!» Как только расцвело, мы полетели, куда он велел, и нашли тебя. «А где же Иуд?» — спросил Раканон, заметив только Раху, державшего крылатых. Лицо Могиена не дрогнуло, когда он ответил. «Иуд мертв. На берегу на нас напали Ольгир. Вооружены они были только камнями, но их было слишком много. Иуд погиб, а ты пропал. Мы прятались в пещере среди утесов, пока крылатые не отдохнули и не согласились подняться в воздух. Раху сходил на разведку и услышал, что местные рассказывают о каком-то чужеземце с синим камнем на шее, который стоял на костре, но не горел и даже не обжегся. Так что, как только крылатые пришли в себя, мы отправились в логово этого Сгамы, но там тебя уже не было. И мы в отместку подожгли их вонючие крыши и разогнали стада по лесам. А потом стали искать тебя среди этих дюн». «Послушай, Могиен», — прервал его Раканон. «Видишь ли, Око моря — драгоценный сапфир. В общем, мне пришлось его отдать, чтобы выкупить наши жизни. Вот так».
«Ты отдал Око моря?»
Могиен так и уставился на него.
«Ожерелье Сэмли? Ты его отдал, чтобы выкупить?»
«Нет, не свою собственную жизнь, кто бы тебя тронул, но никчемную жизнь этого непослушного мальчишки.
Дешево же ты ценишь мое наследство.
Ладно уж, возвращаю ожерелье тебе. Не думай, что так легко потерять подобную вещь». Он засмеялся, покрутил что-то в воздухе и бросил Раканону. Тот поймал сверкнувший предмет, и на ладони у него оказался синий сапфир на золотой цепи. «Вчера на том берегу залива мы наткнулись на Ольгир. Двое были еще живы, а один уже мертв. Мы спросили, не видели ли они нагого странника, которого сопровождает тупоголовый слуга, и один из них тут же со страха ткнулся носом в песок и все нам выложил. В общем, я отнял у его приятеля ожерелье, а заодно и его жизнь, потому что он, видите ли, отдавать чужое не хотел. Вот тогда-то мы и узнали, что ты перебрался через залив. Ну а потом Кьё привел нас прямехонько к тебе. Но почему ты все-таки шел на север, Раканон?»
«Чтобы отыскать воду».
«Вон там, чуть левее ручей», — быстро сказал Раху. «Я его заметил как раз перед тем, как мы вас увидели».
«О, пойдемте скорее, мы с Яханом не пили со вчерашнего дня».
Они оседлали крылатых. Яхан сел вместе с Раху, а Кьё на свое прежнее место позади Раканона. Пригибаемая ветром трава быстро понеслась вниз, в сторону, и они устремились на юго-запад между бескрайней равниной и ясным небом. Привал устроили у ручья, неторопливо струившего чистые воды среди однообразной, зеленой, без ярких цветов травы. Наконец Тараканон снял с себя защитный костюм и надел запасную рубаху и плащ Могиена. Они поели сухариков, захваченных в Халане, и корешков Пеи. А еще Раху и Яхан подстрелили из луков 4 короткокрылых кроликов. Яхан был просто счастлив снова взять в руки лук. Зверьки здесь на равнине чуть ли не сами насаживались на стрелы. Крылатые ловили их буквально на лету. Крохотные, зеленые, фиолетовые и желтые существа, которые назывались килар и были очень похожи на стрекоз с прозрачными жужжащими крылышками, хотя на самом деле являлись сумчатыми млекопитающими, совершенно не боялись людей и с любопытством толпились возле самого лица то одного, то другого путешественника, рассматривая его своими золотистыми глазами, или же садились на чье-нибудь плечо или колено и тут же снова взлетали и начинали кружиться над головой. Раканону казалось, что эта бескрайняя, заросшая травой равнина прямо-таки кишит самыми различными формами разумной жизни, хотя Могиен сказал, что они не видели ни одного человека или каких-либо человекоподобных существ, пока летали над равниной. «А нам обоим показалось, что вчера к нашему костру кто-то приходил», — сказал неуверенно Раканон. «Впрочем, что, собственно, они видели? Тень?» Но Кьё обернулся и внимательно посмотрел на него, оторвавшись от приготовления ужина. А Могиен не улыбнулся и промолчал, снимая ремень и перевязь с двумя мечами. Со стоянки снялись с первыми лучами солнца и весь день летели с попутным ветром над залитой солнцем равниной. Лететь над ней было настолько же приятно, насколько трудно идти по ней пешком. Так прошел и следующий день. И уже к вечеру, когда они высматривали один из ручейков, которые в этом царстве трав попадались не так уж часто, Яхан повернулся в седле и крикнул, стараясь перекричать ветер.
«Странник, посмотри вперед!»
Далеко впереди, у самого горизонта, ровную поверхность морщили, вздыбливали какие-то серые вспышки.
«Это же горы!»
— воскликнул Раканон. В течение последующего дня равнина начала постепенно повышаться, вспухать пригорками и холмами, ложиться широкими складками. Когда-то здесь было море. Высокие облака неторопливо плыли на север. Далеко впереди виднелись холмы предгорий, а к вечеру показались и сами горы. И когда равнину окутала ночная тьма, крошечные вершины далеких горных пиков еще долго сияли золотым светом, пока из-за них не появилась луна Леока и не поплыла торопливо по небу, точно крупная желтая звезда или космический корабль. Фени и Фели двигались более степенно, а последней из 4 лун взошла Хелики и помчалась вдогонку за сестрами, то вспыхивая, то угасая, стараясь все успеть за свой получасовой цикл обращения. Раканон, лежа на спине в высокой черной траве, никак не мог налюбоваться неторопливым и светлым великолепием этого лунного танца. На следующее утро, когда они с Кьё подошли к своему крылатому, Яхан, придерживая повод зверя, предупредил Раканона. «Поосторожнее с ним сегодня, странник». Крылатый будто подтвердил его слова хриплым ворчанием, которому эхом откликнулся серый зверь Могиена. «Что это с ними?» «Голодные», — пояснил Раху, крепко держа повод своего белого. «Они в последний раз неплохо подзакусили, когда мы разогнали стадо этого сгамы, но с тех пор, как мы летим над этой равниной, дичи особой не попадается, а эти летающие попрыгунчики им на один зуб. Ты лучше подпояшь свой плащ, господин мой. Если твой крылатый до него дотянется, ты вполне можешь попасть ему на обед». Рахо, чьи каштановые волосы и смуглая кожа свидетельствовали о том, что к одной из его бабок или прабабок явно был неравнодушен кто-то из Ангиер, казался более решительным и насмешливым, чем прочие низкорослые. Могиен никогда его не отчитывал, а что касается самого Раха, то его грубоватые шутки не могли скрыть
трепетного отношения к молодому правителю Халана, которому Ольгия был предан всей душой. Будучи человеком средних лет, Раху явно считал это путешествие дурацкой затеей, но, тем не менее, безусловно, до конца последовал бы за своим хозяином куда угодно, навстречу любой опасности. Яхан передал Раканону поводья и быстро отступил в сторону. Крылатый взвился в небеса, точно расправившаяся пружина. Весь день крылатые летели с каким-то диким упорством, словно не чувствуя усталости, понимая, что лесистые предгорья сулят им славную охоту, а северный ветер лишь подгонял их. Все ближе подступали высокие темные холмы. Теперь и на равнине встречались деревья и даже небольшие рощицы, точно островки в бушующем море трав. Рощи сливались постепенно в леса с широкими травянистыми полянами. Еще до наступления сумерек путники опустились на берег небольшого болотистого озерца, лежавшего среди лесистых холмов. Ольгиер быстро распрягли крылатых, сняли с них седла и поклажу и отпустили охотиться. Звери с ревом взлетели, сильно ударяя крыльями, и мгновенно исчезли в лесу. «Теперь вернутся только, когда наедятся досыта», — сказал Раканону Яхан. «Или же, если господин Могиен подует в свой свисток». «Иногда они с собой диких самок приводят», — добавил Рахо. Могиен, Рахо и Яхан тоже ушли в лес, охотятся на кроликов с крыльями, да и вообще на любую дичь. Раканон тем временем отыскал несколько кустиков пеи и поджарил съедобные коренья на углях, завернув их в листья того же растения. Он привык обходиться тем, что дает сама земля, и ему это даже нравилось. Дни непрерывного полета, чуть приглушенный постоянный голод, спанье на голой земле и холодные весенние ветры привели в прекрасное состояние его душу и тело. И он теперь вновь с радостью воспринимал все новое и необычное, что встречалось им в пути. Встав от костра, Раканон заметил, что Кьё стоит у самой кромки воды. Тоненькая фигурка, похожая на те тростинки, что торчали из озера чуть подальше от берега. Кьё не сводил глаз с гор, высевшихся впереди, серых и неприступных. Вокруг их вершин собрались, казалось, все облака этого мира и все молчание его небес. Раканон подошел к Фиену и увидел на его лице странное выражение, смесь отчаяния и страстного любопытства. Кьё, не оборачиваясь, своим легким неуверенным голоском вдруг проговорил:
«Странник, ожерелье теперь снова у тебя».
«Да, хотя я все время пытаюсь его кому-нибудь передать», — улыбнулся Раканон.
— Там,
— Фиен указал на горы,
— тебе придется отдать куда больше, чем золото и драгоценный самоцвет. Что же отдашь ты там, странник, на тех холодных высотах среди серых камней, после жара костра в ледяном безмолвии?
Раканон слышал Кьё, видел его лицо, однако не заметил, чтобы губы его двигались. По спине у него пробежал холодок, и он изо всех сил постарался замкнуться, избавиться от этого мысленного прикосновения к его внутреннему «я», к самым сокровенным его чувствам. Мгновение, и Кьё обернулся, спокойный и улыбчивый, как всегда, и заговорил своим обычным голосом.
«Там, за холмами, есть другие фии в лесах и зеленых долинах. Мой народ любит селиться в долинах. Даже в здешних долинах живут фии. Лишь бы долины были невысоко, и в них хватало солнца. Наверное, нам вскоре встретится их селение».
Эта новость всех очень обрадовала. «А я уж думал, мы здесь больше и человеческой речи не услышим», — сказал Рахо. «Такая богатая, красивая страна, и совсем нет людей». Глядя, как в воздухе над озером танцует парочка похожих на стрекоз киларов с розовато-сиреневыми крылышками, Могиен сказал: «Здесь когда-то тоже жили люди. Предки Ангиер когда-то давно бродили по этим землям,
еще до того, как появились на свет герои, до того, как были построены Халан и высокий Ойнхолл, до того, как Хиндин нанес свой знаменитый удар, а Кирфиэль погиб на холме Орен. Ангир, приплывшие сюда с юга на длинных лодках с драконьими головами на носу, обнаружили здесь своих родичей, тоже Ангир, но диких, живущих в лесах и прибрежных пещерах, и белолицах. Ты же знаешь, Яхан, балладу об Архагиене? На ветре верхом, по травам ступая, касаясь волны морской, прямо к звезде ночной, тропою Леоки взлетая. А тропа Леоки, как у нас считается, ведет с юга на север. Описанное в этой балладе свидетельствует о том, что мы, Ангир, сражались с дикими охотниками, которые называли себя Ольгир, и победили их. Это был единственный родственный нам народ. Ангир и Ольгир составляют единое целое — Лиер. Но вот об этих горах в той песне вроде бы не сказано ничего. Она очень старая, эта песня, возможно, начало ее просто забыто. Может быть, и Ангир тоже пришли из этих холмов. Красивая здесь страна. Леса полны дичи, на холмах отличные пастбища, и для замков места отличные есть. И все же тут, похоже, сейчас никто не живет. В тот вечер Яхан не стал играть на своей лире с серебряными струнами. И всем как-то не спалось. Было тревожно. Наверное, потому что с ними не было крылатых, а холмы вокруг стояли такие тихие, словно живые существа на них замерли от страха и всю ночь боялись шевельнуться. Решив, что на берегу озера слишком сыро, уже на следующий день они двинулись дальше пешком, неторопливо, с остановками, успевая поохотиться и набрать свежих трав. В сумерках они вышли к холму, вся вершина которого была в странных буграх и рытвинах. Похоже, под травой лежали руины замка. Приглядевшись, можно было определить очертания заросшего фундамента главного здания, двора и стен. Видимо, об этом замке даже в легендах памяти не сохранилось. Тут они и решили разбить лагерь, чтобы крылатые легко могли найти их, когда, наконец, насытятся и вернутся. Среди ночи Раканон вдруг проснулся и сел. На небе светило только маленькое Леока. Костер совсем погас. Часового они не поставили. В нескольких шагах от Раканона стоял Могиен, неподвижный и очень высокий в свете звезд. Раканон сонно наблюдал за ним, удивляясь, почему это Могиен такой высокий и узкоплечий. «Странно», — подумал он. «Обычно в плаще Ангир казались еще шире в плечах, потому что он свисал с них точно крыша пагоды». Впрочем, Могиен и без плаща был весьма широк в плечах и могуч. И почему это он все стоит там, да еще так странно ссутулившись? Человек медленно обернулся. Нет, это был не Могиен. «Кто там?» — спросил Раканон, вглядываясь в темное лицо. Голос его в тишине прозвучал хрипло. Рядом с ним тут же проснулся и сел Рахо. Увидел незнакомца, схватился за лук и вскочил. За плечами высокого человека что-то шевельнулось. Еще один такой же. И всюду вокруг них, на заросших травой руинах, под светом звезд, высились такие же высокие, худые, молчаливые люди в тяжелых плащах с понуро опущенными головами. У костра, кроме Раканона и Рахо, больше никого не было. «Могиен!» — крикнул Рахо. Ответа не последовало. «Где Могиен? Кто вы? Говорите же!» Но они не ответили, а стали медленно приближаться. Рахо натянул тетиву, но они по-прежнему молчали, а потом вдруг разом бросились на них. Плащи развивались точно крылья. Двигались они неторопливыми крупными прыжками, высоко подскакивая в воздух. Отбиваясь, Раканон думал, что вот-вот очнется от страшного сна. Конечно же, это должен быть просто сон. Потому незнакомцы и движутся так медленно, и молчат. Да, все это происходит во сне, он ведь не ощущает их ударов. Но тут он вспомнил, что на нем защитный костюм, и услышал отчаянный крик Рахо.
«Могиен!»
Нападающим удалось повалить Раканона на землю. Просто потому, что их было значительно больше, и он не смог высвободиться из-под груза навалившихся на него тел. Потом его подняли и понесли. Голова его свешивалась вниз, а от мерных покачиваний начала подташнивать. Он извивался, пытаясь вырваться, но его держало множество рук. Потом он увидел, как залитые светом звезд холмы и леса качнулись и уплыли куда-то вниз, далеко-далеко. Голова у Раканона закружилась, и он обеими руками ухватился за тех, кто поднял его над землей. Все они как бы нависали над ним. В воздухе шуршали их черные крылья.
Летели они долго. Раканон все еще порой пытался очнуться от этого монотонного кошмара, но слышал над собой шипящие голоса и шум множества крыльев, несущих его все дальше и дальше. Потом вдруг полет превратился в долгое пологое скольжение вниз. Мимо него невероятно быстро промелькнул светлеющий восточный край неба, земля качнулась навстречу, мягкие сильные руки, державшие его, разжались, и он, оказавшись на свободе, тут же упал, но не ударился. Голова страшно кружилась, он не мог даже сидеть. Лежал, раскинув руки, и растерянно озирался по сторонам. Лежал он на полу из ровных отполированных мелких плиток. Справа и слева вздымались стены в утреннем свете, казавшиеся серебряными, очень высокие и прямые, чистых очертаний, будто высеченные из стали. За спиной высился огромный купол какого-то здания, а впереди виднелись ворота без арки или перекрытия. А за ними целая улица таких же серебристых домов, лишенных окон, но четких благородных очертаний, похожих друг на друга как близнецы и выстроившихся абсолютно четкими рядами вдоль улицы, создавая чистую геометрическую перспективу и в рассветном полумраке начисто лишенных теней. Это был настоящий город. Не какая-то деревушка каменного века или замок, но действительно великолепный город, строгий и грандиозный, образец высокоразвитой технологии. Раканон сел. Голова все еще немного кружилась. Стало светлее, и он сумел различить отдельные предметы в полумраке двора. Какие-то свертки или груды вещей. Вершина одной из этих бесформенных куч поблескивала золотистым светом. С ужасом, окончательно пробудившим его сознание, он разглядел знакомое темное лицо под копной спутанных соломенных волос. Глаза Могиена были открыты и неподвижно смотрели в небо. Все четверо его друзей лежали такими же неподвижными грудами. На лице Рахо застыла ужасная гримаса. Даже Кьё, который при всей своей хрупкости казался совершенно неуязвимым, лежал, не шевелясь, с открытыми огромными глазами, в которых отражалось бледное небо. И все же они дышали. Медленно, тихо. Раканон приложил ухо к груди Могиена и услышал слабое биение сердца. Очень замедленное, глухое, точно доносившееся откуда-то издалека. Странные звуки в воздухе заставили его инстинктивно припасть к земле и застыть, отчего он стал похож на своих парализованных товарищей. Чьи-то руки трясли его за плечи и за ноги. Потом его перевернули, и он, оказавшись снова на спине, увидел перед собой лицо. Крупное, вытянутое, довольно красивая и удивительно мрачная. Темнокожая голова была полностью лишена волос. Не было даже бровей. Глаза чистого золотистого цвета смотрели на него из-под тяжелых, лишенных ресниц век. Рот был небольшой, изящных очертаний. Губы сомкнуты. Нежные сильные руки пытались разжать Раканону зубы и открыть рот. Потом еще один высокий человек склонился над ним
И он закашлялся и задохнулся. В горло ему влили несколько глотков чего-то странного, скорее всего, просто воды, теплой и несвежей. Потом встал, сплюнул и сказал: «Со мной все в порядке, отпустите меня». Но они уже повернулись к нему спиной и склонились над Яханом. Один разжимал ему челюсти, второй лил в рот воду из длинного серебряного кувшина. Это были очень высокие и очень худые гуманоиды, если судить по внешности. Суровые и сдержанные. По земле они двигались довольно неуклюже. Узкие грудные клетки выпирали между двумя мощными плечевыми мышцами, поддерживавшими широкие мягкие крылья, не спадающие точно серые плащи. Ноги у них были тонкие и короткие, как у птиц, а темнокожие благородные головы все время чуть склонялись вперед. Видимо, выпрямиться им мешали чересчур развитые лопатки и могучие крылья. Любимый справочник Раканона покоился на дне морском под окутанными туманом водами пролива, однако в памяти ярко всплыли строчки. По неподтвержденным данным, вид 4, вопросительный знак, крупные гуманоиды, обитающие в развитых городах. Неужели ему выпало счастье подтвердить эти неподтвержденные данные? Первым наладить контакт с новой формой развитого интеллекта, познакомиться с новой развитой культурой, с новыми возможными членами Лиги миров. Чистые четкие очертания домов, спокойная доброжелательность огромных ангелоподобных существ, которые только что дали ему напиться, их царственное молчание — все это вызывало у него благоговейный трепет. Он никогда еще не встречал расы, подобной этой. Он подошел к тем двоим, что поили Кьё, и спросил вежливо и несколько неуверенно: «Говорят ли крылатые господа на общем языке?» Они даже головы не повернули. Мягко и неуклюже ступая, они перешли к Раху, разжали ему рот и влили туда несколько глотков воды. Вода потекла у него по застывшим щекам. Тогда они перешли к Могиену. Раканон бросился за ними. «Выслушайте же меня!» — воскликнул он, преграждая им путь. И тут же отошел в сторону. Догадка пришла вместе с неприятным сосущим чувством. Широко открытые золотистые глаза — слепы. Существа эти не только ничего не видят, но и не слышат. Они не только не отвечали, но и не смотрели на него. Просто шли себе дальше. Высокие, неземные, похожие на ангелов. И мягкие крылья волочились за ними, как плащи, укрывая им спину от шеи до пят. Они вошли в куполообразное здание, и дверь за ними неслышно затворилась. Немного успокоившись и взяв себя в руки, Раканон подошел по очереди к каждому из своих товарищей, надеясь, что им дали противоядие, и оно скоро начнет действовать. Но пока что перемен не было. У каждого сердце билось медленными слабыми толчками. Дыхание тоже было очень замедленным и поверхностным. И только в груди у Раху царило полное молчание. И страшно холодным было его искаженное лицо. Вода, которой они поили его, еще не высохла у него на щеках. Волна гнева охватила Раканона. Почему эти ангелоподобные обращаются с ними, как со своей добычей? Он оставил друзей лежать на прежнем месте, а сам устремился через двор мимо ворот на улицу этого невероятного города. Там все было неподвижно. Все двери были закрыты. Высокие, лишенные окон, один за другим высились серебристые фасады. Дома стояли тихие в первых утренних лучах солнца. Раканон насчитал 6 перекрестков, прежде чем добрался до конца этой улицы и уперся в стену 5-метровой высоты, в которой не было видно ни одного прохода или калитки. Видимо, она окружала весь город, и Раканон не стал искать в ней ворота. Это было бессмысленно. Да и зачем крылатым существам, построившим этот город, какие-то ворота? Он вернулся к той радиальной улице, ведущей к центральному зданию, по которой начал свой путь. Это было единственное в городе здание, своими очертаниями отличавшееся от остальных, и значительно выше серебристых домов, стоявших четкими геометрическими рядами. Раканон снова вошел в тот же двор. Все двери по-прежнему были закрыты, улицы чисты и пусты. В небе тоже никого не было видно. Стояла полная тишина. Слышался лишь шум его шагов. Он постучал в дверь на дальнем конце двора. Ответа не последовало. Он толкнул ее, и дверь распахнулась. Внутри было тепло и темно. Слышалось легкое шипение и шуршание крыльев. Сразу возникало ощущение высоты и простора. Мимо него промелькнула высокая фигура. Существо задержалось на мгновение, посмотрело на него и застыло. В полосе неяркого утреннего света, который падал из открытой им двери, Раканон увидел, как крылатое существо сомкнуло веки над желтыми глазами и снова медленно их разомкнуло. Видимо, его слепил солнечный свет. Скорее всего, они летают и бродят по своим серебристым улицам только по ночам. Не в силах оторваться от этого невообразимого лица, Раканон привычно расшаркался. Его всегалактический поклон скорее напоминал небольшое драматическое действо продолжительностью в одну минуту, и спросил на межгалактическом: «Кто у вас здесь главный?» Произнесенный уверенным тоном этот вопрос обычно производил должное впечатление. Но на сей раз никакой реакции не последовало. Существо смотрело прямо на Раканона, потом один раз с полнейшим безразличием моргнуло и с презрительным видом закрыло глаза, снова погрузившись в дремоту и неподвижность. Постепенно привыкнув к темноте, Раканон увидел под сводом купола ряды и отдельные группы крылатых существ. Сотни и сотни их. Все они стояли, не двигаясь, с закрытыми глазами. Он бродил среди них, но они даже не пошевелились. Давным-давно на планете Довенант, где он родился, он вот так же бродил по музею, полному статуй, и с детским любопытством вглядывался в неподвижные лица древних хайнских богов. Собрав все свое мужество, он подошел к одному из существ и коснулся его или ее, они вполне возможно могли оказаться и самками, руки. Золотистые глаза открылись, прекрасное лицо повернулось к нему, маяча где-то в сумрачной вышине. «Хасса!» — сказала крылатое существо и, быстро наклонившись, поцеловала Раканона в плечо. Потом отступила на три шага, снова завернулась в свой плащ и застыла с закрытыми глазами. Раканон сдался и побрел между спящими, пробираясь ощупью в мирной сонной тьме огромного зала, пока не нашел дальний выход, распахнутый от пола до сводчатого потолка. За ним было немного светлее. Сквозь маленькие дырочки в кровле в помещение точно сыпался золотистый свет солнечных лучиков, в которых плясали пылинки. Стены также сводами уходили ввысь, но этот купол был не так высок и скорее напоминал сводчатую галерею или коридор, опоясывающий основной купол. Строение было, видимо, центром города. Внутри стены были замечательно расписаны прихотливым геометрическим орнаментом из переплетавшихся треугольников и шестигранников. Раканон вновь ощутил прилив страстного исследовательского азарта. Эти существа были первоклассными строителями. Все поверхности в обширном строении были идеально гладкими и тщательно подогнанными. Сама архитектурная концепция здания была безупречной, а ее исполнение выше всяческих похвал. Только очень высокая культура способна была создать такой шедевр зодчества. Но ни разу в жизни не встречал он высокоразвитого народа, который был бы столь же замкнут и не склонен к общению. В конце концов, зачем они притащили его и всех остальных сюда? Уж не спасли ли они их от какой-то опасности в полном соответствии со своей ангелической внешностью? А может, они используют представителей других народов как рабов? Если это так, то интересно, почему они не заметили, что он оказался невосприимчивым к их парализующему веществу? Возможно, они общаются вообще без помощи слов. Ему упорно хотелось верить, что все объяснения заключены в невероятно развитом интеллекте этих существ, недоступном человеческому пониманию. Он пошел дальше, отыскав во внутренней стене округлого коридора еще одну дверь. На сей раз она была низенькой, так что ему даже пришлось нагнуться. А уж крылатым существам и вовсе пришлось бы ползти, чтобы проникнуть на ту сторону. За дверью был тот же теплый, чуть желтоватый, приятно пахнущий полумрак.
Тоже монотонное шипение крылатых существ и легкие подрагивания крыльев.
Здесь их тоже было бесчисленное множество, и все спали. На самом верху купола сияло золотом отверстие, к которому по сводчатой стене тянулся спиралью изящный длинный пандус. На пандусе временами что-то шевелилось, и дважды Раканон заметил, как крошечная фигурка в вышине расправляет крылья и неслышно вылетает в отверстие, мелькнув в столбе золотистой пляшущей пыли. Когда он шел через зал к началу пандуса, со стены вдруг что-то упало, примерно с середины длинной спирали, и ударилось об пол с сухим громким треском. Раканон подошел ближе. Это было тело одного из крылатых существ. От удара у него раскололся череп. Однако крови видно не было. Тело было совсем маленькое. Крылья явно сформировались не полностью. Раканон стал осторожно подниматься по пандусу. На высоте метров 10 над полом он увидел в стене треугольную нишу, где, скорчившись, сидели такие же маленькие существа со сморщенными недоразвитыми крыльями. Их было 9, и сидели они тройками на равных расстояниях друг от друга вокруг чего-то большого и бледного. Раканон вгляделся и узнал знакомую морду и странно пустые глаза летучего кота. Крылатый был еще жив, но парализован. Изящные ротики существ без конца будто целовали его. Снова послышался тот же сухой стук. Раканон глянул и увидел сухое, мумифицировавшееся тело еще одного крылатого. Он быстро вернулся в коридор с расписными стенами, как можно аккуратнее, тихо пробрался меж спящими стоя существами и вышел во двор. Но там никого не оказалось. На каменных плитках, которыми был выложен двор, играло ослепительно яркое солнце. Его спутники исчезли. Должно быть, их уволокли под своды зала, чтобы затем высосать из них жизнь до последней капли.